Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 20 августа 1954 года. Название этой лекции – «Аксиомы. Часть 4». Продолжительность записи – 38 минут. Воспроизведено Golden Era Productions. Сейчас я хотел бы еще немного поговорить с вами об аксиомах. И, в частности, я хотел бы рассмотреть, что такое истина и как она применяется в одитинге. Понимаете, любая проблема любого рода – это основное, с чем имеет дело саентолог. А значит, если он хочет знать что-то о решениях, если он хочет что-то знать о решениях, то определенно будет лучше, если вы предоставите ему решение для проблем. И решение, конечно же, будет представлять собой основополагающую абсолютную истину. Что ж, если бы мы могли описать основополагающую абсолютную истину, и если бы мы могли описать ее точно, то у нас бы тогда вообще не было проблем с решением проблем. Ладно, давайте рассмотрим все это еще раз. Мы видим, что если истина не обнаружена, это приводит к глупости. Если человек не может воспринять истину как есть, он начинает полагать, что он глуп. Ладно. Таким образом, мы видим, и это подтверждено экспериментально, что открытие истины привело бы к восприятию как есть, и мы видим, что абсолютная истина не содержала бы времени, места, формы. Иначе говоря, это было бы просто... Что бы у нас ни было, это просто исчезнет, если мы обнаружим абсолютную истину. Значит, абсолютная истина – это совершенная копия, и, следовательно, абсолютная истина – это статика. И чтобы достичь состояния абсолютной статики, необходимо создать совершенную копию. Так вот, мы очень отчетливо видим, что ложь, как мы ее понимаем, это искажение времени, места, события или формы. Это и есть ложь. И только ложь продолжает существовать. Нам необходимо иметь основополагающий постулат, а потом еще один постулат, чтобы появилось время. Чтобы появилось время, нам необходимо иметь два постулата. Время не возникает из одного постулата, если только это не постулат о том, что время будет существовать. В таком случае это может быть и один постулат. Но мы видим, что, как правило, на практике требуется два постулата, чтобы появилось время. Так вот, какой из этих двух постулатов будет продолжать существовать, если они отрицают друг друга? Будет продолжать существовать второй постулат, потому что это постулат о времени. В нем говорится о том, что первым был второй постулат, поэтому у нас появляется время. Таким образом, ложь становится искажением как есть и превращается в глупость. Иначе говоря, мы не обнаруживаем, где что-то находится, мы не обнаруживаем, как в точности все происходило, а значит, мы не сможем это размакапить, вот и все. И, вероятно, единственное, что мы можем сделать с этим, это подвергнуть это неестности, или еще больше его исказить, или поперемещать его то туда, то сюда, или сделать с этим то, что делает Кейс «Черная пятерка». Он просто перемещает его туда-сюда и надеется, что это исчезнет и так далее. Он не воспринимает это как есть, и поэтому оно не исчезает. Так вот, самое забавное здесь то, что ложь превратится в глупость. Она, кроме того, превратится в тайну, а также в черноту, которая так расстраивает людей. И это просто искажение времени, места, события или формы, которое происходит после создания. Это механическая ложь, и, между прочим, она не ведет к появлению черноты. Существует два типа лжи. Механическая ложь. Мы макапим какое-то пространство, мы помещаем в это пространство какой-то объект, а затем мы его передвигаем. Что ж, в тот самый момент, когда мы его передвинули, мы о нем солгали. Мы сказали «это здесь», хотя в действительности он был создан в точке номер один. Так вот, поскольку это всего лишь мыслезаключение, у нас, конечно же, появляется ложь. Ведь в самом деле предмет не исчезает. С ним не происходит ничего особенного из-за того, что его просто передвинули. Мы говорим, что это произошло в другой точке пространства, и в итоге, разумеется, получается механическая ложь. Так что просто манипулирование энергией не приводит к появлению лжи. Недостаточно просто что-то переместить, чтобы произошло закупоривание. Для этого нужно создать еще одно мыслезаключение. Ладно, так вот, все, что продолжает существовать, должно избегать состояния как есть. Таким образом, для того, чтобы продолжать существование, действительно продолжать существование, все должно содержать ложь. Теперь рассмотрим аксиому 39. Жизнь ставит проблемы, чтобы самой их решать. Ага, жизнь ставит проблемы, чтобы самой их решать. Так вот, что мы обнаруживаем? Что мы обнаруживаем в проблеме? Мы обнаруживаем что-то, что продолжает существовать, что невозможно воспринять как есть. Это и будет определением проблемы. Что-то, что продолжает существовать, что невозможно воспринять как есть. То есть с легкостью воспринять как есть. Это и будет проблемой. Так вот, чтобы решить эту проблему, необходимо будет воспринять ее как есть. Так, а как мы препятствуем тому, чтобы что-то было воспринято как есть? Иначе говоря, как мы не даем чему-то исчезнуть? Мы вводим в это ложь. Значит, во всех проблемах содержится ложь. Любая проблема для того, чтобы быть проблемой, должна содержать ложь. Если бы она была истиной, она бы перестала существовать. Так звучит аксиома 40. Значит, получается, что любая проблема, чтобы быть проблемой, должна содержать ложь. Так что в действительности, когда вы изучаете банк преклира и когда вы пытаетесь проводить преклиру процессинг, а этот преклир представляет для вас проблему, мы очень хорошо знаем, что где-то на его траке есть ложь, которую он пытается воспринять как есть. Совсем не обязательно, что это его ложь. Но то, что там есть ложь, это несомненно. Неразрешимая проблема в наибольшей степени способна продолжать существовать. Она также содержит наибольшее количество искаженных фактов. Чтобы создать проблему, нужно ввести искажение как есть. Иначе говоря, чтобы проблема стала неразрешимой, ее должны были изрядное количество раз передвигать, смещать, пихать то туда, то сюда. Теперь аксиома 41. То, во что вводится искажение как есть, становится проблемой. Каждый раз, когда вы что-то искажаете, вы получаете проблему. Значит, вся наша Вселенная — это проблема. И, кроме того, во всей этой Вселенной должна содержаться ложь, раз она так настойчиво продолжает существовать. Что ж, поверьте мне, в ней содержится достаточное количество искажений, как есть. Так что в ней, безусловно, содержится ложь. В ней, кроме того, содержится разнообразная ложь о ее создании и о всяких подобных вещах. Я хочу сказать, что с этой Вселенной связано много всяких вещей, которые позволяют ей продолжать существовать. И все эти вещи сводятся к одному единственному факту. В ее основе должна лежать ложь, и она должна была подвергнуться очень основательному искажению. Так вот, аксиома 41 говорит нам о том, что именно искажение превратило преклира в проблему. Таким образом, мы обнаруживаем, что любой ребенок, которого очень много перемещали, который менял место жительства, которого часто перевозили из одной части мира в другую, в конце концов станет проблемой сначала для своего окружения, а потом для самого себя, естественно. Его положение в пространстве очень много раз подвергалось искажению, поэтому он станет проблемой. И мы читаем в аксиоме 42 следующее. Материя, энергия, пространство и время, иначе говоря, мест, продолжают существовать, потому что являются проблемой. И физик очень усердно пытается размакапить мест. Но он делает это с помощью неестности. Он использует силу, чтобы исказить силу. А поскольку он все время искажает мест, мест, естественно, становится все хуже и хуже. Так вот, он ничего не решит с помощью атомной бомбы. Он только ухудшит положение дел, усложнит его, сделает более запутанным и приведет к большему рассеянию. Атомная бомба заведет в тупик, и это глупость. Это огромная глупость. Она лишь добавит еще больше замешательства. Если бы атомную бомбу использовали в войне, то мы бы тут же заметили по количеству искаженных частиц и искаженного мест, что она просто внесла огромное количество лжи во всю ситуацию. Она бы ухудшила состояние общества и всего остального. К примеру, если бы мы были достаточно глупы, чтобы нанести атомный удар по России, или если бы Россия была достаточно глупа, чтобы нанести атомный удар по США, это бы внесло столько замешательства в земные цивилизации, что, вероятно, нам не осталось бы ничего другого, как вновь погрузиться в варварство. Именно это и произойдет, если у нас не будет понимания жизни как таковой. Теперь мы рассмотрим аксиому номер 43. Время — главный источник неистинности. Время утверждает неистинность следующих друг за другом мыслезаключений. И я со всей определенностью хочу обратить ваше внимание на интерес, как на весьма интересный объект наблюдения. Так вот, существует два типа интереса. И нам бы хотелось знать, почему мы думаем об этом в категориях времени. Это потому, что время — это основная ложь, скрывающаяся за всей остальной ложью. Я имею в виду идею о том, что существует последовательность моментов. Мы верим в то, что это последовательность моментов, мы видим последовательность движений и так далее. И все это очень приятно, и мы с этим согласны. И только если мы, руководствуясь тем или иным злым намерением, замаскируем эту последовательность моментов, только тогда временной поток с яростью на нас обрушится. Но мы обнаруживаем, что существует два аспекта интереса. Первый — быть заинтересованным. И второй — быть интересным. Так вот, тетон заинтересован, а объект — интересен. Тетон не интересен, он заинтересован. А когда человек становится жутко интересным, у него появляется масса проблем, поверьте мне. Стоит человеку стать интересным, и у него неизменно появляется масса проблем. Значит, это и есть та пропасть, через которую переходят... Это и есть та пропасть, через которую переходят все знаменитости. Все, кто был достаточно глуп, чтобы стать знаменитым. Они переходят из состояния, при котором они заинтересованы в жизни, в состояние, при котором они интересны. И в действительности те люди, которые стали интересными, уже больше не заинтересованы в жизни. Какой-нибудь паренек может быть озадачен, почему ему никак не удается заставить эту красивую девушку заинтересоваться им. Что ж, она не заинтересована, она интересна. И поэтому, конечно же, она не может заинтересоваться. Теперь давайте рассмотрим аксиому 44 и посмотрим, какое все это имеет отношение к процессингу. Тета, статика, не имеет местоположения в материи, энергии, пространстве или времени, но способна к мыслезаключению. Так вот, мы об этом уже говорили, но мы снова к этому возвращаемся, чтобы как следует уяснить вот какую вещь. Статика не имеет времени. В статике нет никакого времени. Время — это ложь. Однако статика может запостулировать время. Тем не менее, это всего лишь мыслезаключение, и после этого статика начинает полагать... Тетон начинает полагать, что он продолжает существовать в течение какого-то промежутка времени. А это не так. Он не продолжает существовать. Объекты существуют во времени. Энергии и пространство изменяются и так далее, но только не Тетон. Он не меняется никогда. Он должен создать мыслезаключение о том, что он в голове, прежде чем вы сможете извлечь его оттуда. Он должен создать мыслезаключение о том, что он вне головы, прежде чем он сможет быть вне головы. Шаг 5 — это весьма интересный шаг. Этот преклир всегда полагает, что аудитор доберется до него и вытащит из головы. Понимаете, он ждет, чтобы это сделал кто-то другой. Как же нечто другое сможет это сделать? Ничто другое этого сделать не сможет. Ничто из того, что существует на свете, не сможет этого сделать. Вы, конечно же, могли бы загипнотизировать его и сказать ему, что он вне головы, и у него, возможно, возникнет на это множество разных реакций. Но он должен будет сказать: Теперь я вне своей головы. И он окажется вне своей головы. Но если он хочет посмотреть, находится ли он вне своей головы или нет, что ж, это превращается в полнейшую бессмыслицу. Он сможет добиться, чтобы что-то было сделано только одним способом. Он должен создать мысли-заключение о том, что это сделано. Или создать мысли-заключение о том, что это состояние существует. Ладно. Номер 45. Тета может считать, что она помещена куда-то, и в этот момент она туда помещается. И до этой степени становится проблемой. Всякий раз, когда мы отклоняемся от аксиомы номер 1, которая повторяется как аксиома 44, мы обнаруживаем, что перед нами меньше статики, чем было раньше. Иначе говоря, мы просто помещаем статику в какое-то место, и она становится в меньшей степени статикой, чем была раньше. Завораживающе, не так ли? Но, следовательно, Тетан может получить проблему просто в результате того, что его куда-то поместят. И вдобавок ко всему, он перестанет быть столь же заинтересованным. Так вот, к примеру, если он сам поместит себя куда-то, это еще может сойти ему с рук. Ему это не так уж сложно сделать. И он сможет воспринимать из этого нового места и так далее. Но в течение всего того времени, пока он будет куда-то помещен, он будет чем-то меньшим, чем статика. Просто запомните это. Что ж, вот до такой степени это является проблемой. Это является проблемой в той степени, в которой в ней присутствует время. Теперь аксиома 46. Тета может стать проблемой вследствие собственных мыслей-заключений, но при этом она становится мест. Что такое мест? Что это такое? Давайте посмотрим на это очень внимательно. И давайте увидим, что заинтересованный Тетан — это Тетан. Но интересный Тетан превратился в мест. Что такое мест? Что ж, в действительности это просто соединение энергий и частиц, с которыми и пространств, с которыми согласились и на которые смотрят. Так вот, существует разница между входящим потоком и исходящим потоком. Тетан, который интересен, просто создает исходящий поток. Простите, тетан, который заинтересован, создает исходящий поток. Заинтересованный — исходящий поток. Интересный — входящий поток. Понимаете, он хочет, чтобы поток внимания других людей направлялся к нему. Интересный. Это и есть мест. Поток внимания от других направляется к нему. Это не означает, что весь мест — это попавшие в ловушку тетаны. Это означает, что мест — это разновидность жизни, которая интересна. В противоположность той разновидности жизни, которая заинтересована в нем. Далее, за аксиомой номер 46. Тета может стать проблемой вследствие собственных мыслей-заключений, но при этом она становится мест. Следует вот что. Мест — это проблема. И всегда будет считаться проблемой и не является ничем иным, как проблемой. Мест — это та форма теты, которая является проблемой. Вот и все. Следовательно, это та форма теты, в которой была введена ложь. И значит, это, конечно же, проблема. Теперь аксиома номер 47. Тета может разрешать проблемы. И номер 48. Жизнь — это игра, в которой тета как статика решает проблемы теты как мест. Так вот, это означает, что тета является статикой, и тета является объектом. Да, действительно, она может быть и тем, и тем. Это просто зависит от того, является ли она заинтересованной или она является интересной. И мы обнаруживаем, что преклир становится все более и более плотным, все более и более плотным, по мере того, как он становится все более интересным. И, разумеется, чем больше он становится проблемой, чем больше у него появляется проблем, чем больше он раздумывает над этими проблемами, тем более плотным он становится. Теперь аксиома номер 49. Чтобы решить любую проблему, необходимо лишь стать тетой, которая решает проблемы, вместо того, чтобы быть тетой проблемой. Так вот, поверьте мне, это очень-очень важная аксиома. Она объясняет, почему процедура, открывающая процедура SRP-8K, работает. Потому что основная форма теты, которую мы считаем желаемой, которая обладает подвижностью, которая обладает свободой, которая счастлива, которая весела, которая наделена всеми теми качествами, что находятся вверху колонок таблицы отношений и так далее. Это та тета, которая рассматривает проблемы и которая решает проблемы. Итак, если вы попросите человека просто посмотреть на окружение, он перестанет быть проблемой и превратится в того, кто решает проблемы. Вот и все. Просто попросите его оглянуться вокруг и найти пару-тройку проблем, и он почувствует себя лучше. Вы видите кого-то, кто изводит себя всякими беспокойствами о себе. Беспокойство, 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 беспокойство. Что ж, он полностью смешался с какой-то проблемой. Он близок к тому, чтобы самому стать проблемой. Его аффинити представляет собой схлопывание с этой проблемой. Ему чертовски тяжело. Он просто положен на обе лопатки и так далее. Что ж, давайте возьмемся за эту ситуацию и давайте вывернем ее наизнанку и сделаем так, чтобы Преклир рассмотрел себя как проблему. И мы получим ту часть процесса, которая называется «проблемы и решения». И, естественно, если мы достаточно часто будем просить Тетана быть решением, он в конце концов превратится в статику. Вот и все. Если мы попросим его рассматривать проблемы в течение достаточно долгого времени, он просто превратится в статику. Иначе говоря, он выберется наружу и в том, и в другом случае. Тета может стать проблемой, она может становиться в большей степени проблемой. Все в большей, 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 большей степени проблемой. Статика. Понимаете, он может пройти сквозь дно. Или же он может становиться в меньшей степени проблемой. Все в меньшей, 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 меньшей степени проблемой. Статика. Понимаете, он может пойти в любую сторону. Так что вам не на что надеяться. Вы в любом случае выживете. Равно как и ваши преклиры. Но в ходе этого процесса мы построим лучший мир. Теперь рассмотрим аксиому номер 50. Тета как мест должна содержать мысли-заключения, которые являются ложью. Иначе говоря, на всем свете не существует ни одного кусочка мест, который бы в той или иной степени не лгал. Ладно, так вот, давайте тогда посмотрим на это и обнаружим, что единственное преступление, которое вы только можете совершить, это быть здесь. Мне все равно где. Это единственное преступление, которое вы можете совершить. И это единственное, что вызывает протесты у ваших родителей. Это единственное, что вызывает протесты у родителей вашего преклира. И это единственное, что вызывает протесты у преклира, когда вы его агитируете, а он на вас рычит. Они придают этому невероятно много значимости. Но единственное, что вызывает их протесты, это быть здесь. Так вот, если вы проводите открывающую процедуру SRP-8K, и вы проводите ее в очень категоричной манере, используя именно этот постулат. Воспримите тот факт, что эта стена здесь. Воспримите тот факт, что этот стул здесь. Что что-то еще здесь. Велика вероятность, что вы приведете преклира в состояние практически полного нокаута. Я не советую вам использовать эти команды как часть открывающей процедуры. Это жестокий процесс. Так вот, вы можете взять практически любого преклира, попросить его встать посреди комнаты и просто сказать ему. Поместите в это пустое пространство, что находится прямо перед вами, идею о том, что оно здесь. Оно здесь. Оно здесь. Боже мой, у него перед глазами появится его мать, 8 или 9 его жен. У него перед глазами будут появляться самые разнообразные вещи. И перед ним предстанут всевозможные люди. Все они здесь, понимаете? Ведь это единственное преступление, которое только может совершить Тета. Это ложь. Понимаете, то, что Тета может быть здесь, это ложь. И это единственный плохой поступок, который кто-либо когда-либо совершал — быть здесь. Так вот, это в действительности все, что делает генетическая сущность. Она стоит здесь. Она видима, она здесь. И мы, должно быть, ввели ложь. Основная ложь, которая была введена, — это время. Так вот, интересно отметить, что именно второй постулат продолжает существовать. Потому что выражение «продолжает существовать» означает «время», и именно второй постулат вводит время. Так что это становится элементарным. Мы говорим, давайте посмотрим вот на что. Давайте найдем человека, который страшно болен. О, он ужасно болен. Ну и проблема же он. Он является проблемой для самого себя, для своей семьи, для своего аудитора. О, он проблема. Он ужасен. А знаете ли вы, что он должен был изначально создать постулат о том, что он здоров, прежде чем он смог бы создать второй постулат о том, что он болен? И что второй постулат о том, что он болен, должен был отрицать постулат о том, что он здоров? А значит, его изначальная болезнь была ничем иным, как ложью. И он чертовски хорошо об этом знал в тот момент, когда он создавал второй постулат. Когда он однажды сказал, что он болен, чтобы не пойти в школу, он знал, что это была ложь. Он знал, что это ложь, и в результате его болезнь продолжает существовать. И вот теперь ему 89 лет, и он просто старая развалина. И тем не менее мы обнаруживаем, что основополагающий постулат был о том, что он здоров. Откуда бы еще болезнь могла черпать силу, кроме как из здоровья? Так вот, мы заглядываем под каждую ложь и обнаруживаем, что именно истина, сама статика, дала ей силу. Ложь не обладает никакой силой, потому что это извращение. Продолжающееся существование не обладает никакой силой, которая не исходила бы от самой статики. Итак, везде и всегда существует вот такая основная схема. Истина наделяет силой ложь. Должна была существовать истина. Хорошее состояние или качество должно было существовать до плохого состояния или качества. И наоборот. Если существует хорошее состояние, то весьма вероятно, что основополагающий постулат был ложью. Прошу прощения, плохим состоянием. Основополагающий постулат был о плохом состоянии. Ладно. Когда мы изучаем проблему хорошего и плохого в мире, мы обнаруживаем, что мы, должно быть, изучаем второй постулат. Потому что это единственное, что продолжает существовать. Если мы имеем дело с какой-то очень-очень хорошей ситуацией, то, вероятно, в ее основе лежит какой-то плохой изначальный постулат. Но известно ли вам, что вы не сможете создать ложный первичный постулат? Просто представьте себе, что не существует никаких постулатов. Что вы не создавали никаких постулатов. Что не было создано вообще никаких постулатов. Теперь создайте постулат. Так вот, может ли этот постулат быть ложью? Может ли этот постулат быть ложью, если вы уничтожили все постулаты и просто сказали «они не существуют», и вы просто отложили их в сторонку? Вы даже не создавали постулат о том, что их больше нет. Потом вы создали первичный постулат. Он не может быть ложью. Ладно, теперь создайте второй постулат, отрицающий тот постулат, который вы только что создали. Это ложь. Так вот, какой из этих постулатов будет продолжать существовать? Второй. И откуда он будет черпать свою силу? Из первого постулата. Так вот, мы хотим исцелить человека от ран, нанесенных изменой. Мы хотим исцелить его от этих ран, и нам нужно будет добиться, чтобы он создал постулат о том, что он влюблен. И вот молодой человек... Влетает, как ураган, он в каком-то исступлении, он совершенно потерял голову от этого восхитительного, восхитительного создания, в которое он только что влюбился. и он собирается сдать в ломбард своего отца, чтобы пригласить ее куда-нибудь. Что нам нужно пройти с этим парнем в процессинге, чтобы спасти его отца? Что нам нужно пройти в процессинге? Мы будем проходить его неприязнь к женщинам. Понимаете, не имеет значения, каким был первичный постулат. Мы здесь не оперируем такими понятиями, как плохой или хороший. Мыслезаключение — это мыслезаключение. Первое мыслезаключение, первичное мыслезаключение, как мы это называем, не может быть ложью, пока оно не будет отвергнуто или скрыто или изменено вторым мыслезаключением. При том, что первое мыслезаключение будет по-прежнему существовать. Итак, у вас получается второе мыслезаключение, которое и продолжает существовать, и оно черпает свою силу из первого мыслезаключения. Какой-то парень говорит: «Я никогда не влюблюсь. Я никогда не влюблюсь. Я никогда, никогда, никогда не влюблюсь. Никогда!» А потом он влюбляется. Что ж, он втрескался по самые уши, и это состояние будет продолжаться долгое время. И чтобы пройти и стереть это в одитинге, как я уже говорил, нам нужно добиться, чтобы он создал постулат о том, что был влюблен. Так вот, означает ли это, что мы должны вернуться назад по траку и выяснить, где нам это найти? Понимаете, я хочу сказать, нам нужно вернуться назад по траку и пройти это по прямому проводу. Нет, потому что времени не существует. И любое обращение к прошлому, каждое обращение к прошлому и каждое обращение к будущему — это в действительности подтверждение значимости лжи. Существует только момент сейчас. Никогда не было ничего другого, кроме как момента сейчас. Однако имеют место последовательные изменения и последовательный ряд постулатов, которые и создают продолжительность сейчас. Но продолжительность сейчас — это ложь. И поэтому это, конечно же, не так уж плохо. Вы можете передвигать объекты, и это абсолютно честно. Я имею в виду, если сравнивать это с полным опровержением. Существует два типа лжи. И мы обнаруживаем, что когда мы хотим изменить какое-то состояние, нам просто нужно создать постулат о существовании противоположного состояния. Так, словно оно существует в настоящем времени. И мы должны продолжать постулировать его, и постулировать его, и постулировать его, и оно станет реальностью. Но что происходит, когда мы его постулируем? Почему Преклир заболевает сильнее, когда он болен и говорит: «Я здоров, я здоров, я здоров, я здоров»? Потому что он, конечно же, уже находится под действием постулата о том, что он болен. Но что еще более важно, он соскальзывает во второй постулат. Он создает первый постулат о том, что он здоров, и он рестимулируется из-за того, что он соскальзывает во второй постулат. Однако ему лишь нужно несколько раз создать постулат о хорошем состоянии, чтобы выйти из болезненного состояния. Ему нужно проделать это несколько раз, потому что ему необходимо разрушить долговечность или убрать временной постулат. Иначе говоря, ему нужно создать время с помощью постулата, основополагающего постулата, чтобы освободиться от власти второго постулата. Если какой-то человек постоянно болеет, значит, с ним это происходит потому, что он создал контрпостулат в противовес постулату о том, что он здоров. Следовательно, нам нужно добиться, чтобы он постулировал: «Я здоров, я здоров, я здоров, я здоров». И мы не должны ограничиваться тем, чтобы он это просто говорил. Мы должны добиться, чтобы он почувствовал себя здоровым. Понимаете? Получите идею того, что вы здоровы, сказали бы мы ему. Идею того, что, поверьте мне, ему станет намного хуже, прежде чем он выздоровеет, потому что он будет постоянно соскальзывать во второй постулат. Так вот, мы, саентологи, выходим и говорим миру: послушайте, будьте здоровы, будьте сильны, будьте сообразительны, вы можете быть экстериоризированными и так далее. И они нас слушают. И какое-то время они нас слушают, а в следующее мгновение им уже как бы не здоровится. Понимаете, они соскальзывают во второй постулат. Так что, когда мы даем им первый постулат, они соскальзывают во второй. Мы даем им первый постулат, если мы будем повторять им это достаточно много раз, достаточно часто и с достаточным напором, они окончательно пройдут через второй постулат и уничтожат его, и они станут здоровы. Единственное, что нам нужно делать, это продолжать повторять им, что они здоровы. Мы добьемся этого таким образом. Мы добьемся, чтобы они сами стерли этот постулат. И значит, это на самом деле просто превосходная терапия. Это процедура R240 в вашем процессинге, которая выведена непосредственно из этих аксиом. Какое бы состояние мы ни встретили в саентологии, любое из них должно быть черпает свою силу из предшествующего постулата, имеющего противоположное значение. Чтобы получить продолжающееся существование, продолжительность, необходимо иметь отрицающий постулат. Итак, если у нас есть кто-то, кто ненавидит весь род людской, значит, он, должно быть, любил их до безумия в соответствии с первым постулатом. Понимаете? Вот перед нами два брата. Между прочим, это служит доказательством вышесказанному. Вы больше нигде не столкнетесь с такой ненавистью, которая может существовать между двумя братьями или в государстве, раздираемом гражданской войной. Что ж, это потому, что эти люди так сильно друг друга любили, понимаете? Именно поэтому они способны на такую яростную ненависть. Но чем подпитывается их ненависть? Их ненависть подпитывается тем, что они любили друг друга. Так что если мы имеем дело с кем-то, кто до безумия ненавидит, просто ненавидит, предположим, что этот человек ненавидит кого-то по имени Билл, мы просто скажем: так, получите идею того, что вы любите Билла. Он ответит: а, получите идею того, что вы любите Билла. 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 Но он не такой уж плохой парень. Получите идею того, что вы любите Билла. Получите идею того, что вы любите Билла. Вовсе не обязательно, что мы возродим в его душе любовь к Биллу, но мы, несомненно, уничтожим эту ненависть к Биллу. Не потому, что мы будем убирать ее с полного трака. Так вот, давайте-ка сейчас же и здесь же выкинем из головы идею о том, что мы вообще убираем что-то с трака. Мы никогда этого не делаем. Мы проходим все в настоящем времени. Мы никогда не будем проходить это как-то иначе. Только в настоящем времени. И хотя мы можем обращаться к траку, в этом случае мы на самом деле подтверждаем значимость времени. И чем больше мы будем подтверждать значимость времени, тем сильнее будет болеть наш приклер. Хорошо.